Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Здравствуй, Сергей Корзун, это я. Сегодня в гостях у меня, вспомним, какой день завтра, в том числе 12 апреля. Я вас поздравляю с этим праздником. Сергей Волков. Здрасте.
Здравствуйте.
Не первый Волков в космической отрасли России. Однофамильцы есть. Ну, сразу напомню для тех, кто в танке и не помнит, что, ну, во-первых, первый член космической династии, можно сказать, это, по-моему, единственный, да, вообще случай в истории космонавтики, не только у нас в России.
Нет, не совсем так. Не совсем. Еще Роман Романенко, сын Юрия Викторовича Романенко, тоже со мной вместе в одной группе и полетел буквально там полгода после того, как я полетел.
Ну, значит, первый. Не единственный, но первый пока создатель династии. Космонавт по российским меркам 101 номер, 475 в мировой табели о рангах.
Там сложнее запомнить, да, уже.
Это я подсматриваю и читаю. Герой Советского Союза, настоящий герой России, да, совершенно верно. Настоящий полковник, но в отставке уже.
В запасе.
В запасе, ну, это называется, да? Но с погоной носите вообще?
Ну, с ношением формы одежды, ну, пока еще до пенсионного возраста такого реального далеко, поэтому считается в запасе. Отставка — это когда уже не призовут никогда.
Ага. А вам, собственно, 42. Два в апреле родились, да, кстати, 1 апреля. Да. Недавно исполнилось 42. То есть молодой полковник в запасе, но с военной пенсией. Уже можно сказать, что пенсионер отчасти.
Можно сказать, и пенсионер.
Где-то писали, что вы в 15-м году должны были полететь, но вот последний полет, насколько я понимаю, дублером были.
Дело в том, что программа построена таким образом, что ты сначала дублируешь, и потом через полгода уже твой старт. Поэтому да. Пока 15-й год же только начался у нас, в общем-то, да. Да? Поэтому сейчас я как раз отдублировал в марте месяце, стартовал экипаж, Геннадий Падалко, Михаил Корниенко и Скотт Келли. Я был дублером как раз Михаила Корниенко, и вот с понедельника приступаю уже готовиться к своему уже полету в качестве командира корабля, который, надеюсь, состоится в сентябре этого года.
Сразу интересный вопрос, не встречал ответ. Как назначают дублером и часто ли, ну, в полной ли готовность вообще дублера? Либо это все-таки там за неделю, за две можно уже расслабиться?
Ну, расслабляться, наверное, нельзя до того момента, пока ракета не ушла со старта. Потому что, ну, в жизни всякое бывает. И дублеры готовятся, так скажем, по программе, допустим, знания корабля, станции. Это 100%, мы все это знаем. По большинству экспериментов мы тоже готовы. Но когда уже идут, допустим, какие-то специализированные эксперименты, типа как медико-биологические, да, то есть медицинские эксперименты, то, конечно, с нас фонов собирают значительно меньше, чем с ребят, которые в основном экипажи. Mm-hmm. А так, да, полная готовность, весь инвентарь, я имею в виду, там, и ложемент, и скафандр, вводится на Байконур, все это лежит там, поэтому... И примеру корабля мы проходим точно так же, как и основной экипаж.
Рабочий день на орбите, многие себе представляют, это даже лучше, наверное, чем рабочий день по подготовке. Вот сейчас только из одной подготовки вышли, в другую вошли, вообще их было много в вашей биографии. Как строится рабочая неделя, скажем, когда вы находитесь в курсе подготовки? Там учеба, спортивные занятия, выходные или суббота, воскресенье?
Тут, конечно, зависит еще и от того, к какому полету ты уже готовишься, потому что, конечно, когда к первому полету, то там несколько больше теоретических занятий, чем когда ты уже идешь во второй или в третий полет, потому что система построена таким образом, что не дают засидеться. То есть, собственно, прилетел полгода на привыкание к земной жизни, и если все нормально, если медицина дает добро, то и как бы обстоятельства складываются хорошо, то уже можно рассчитывать на то, что тебя назначит очередной экипаж. Ты все помнишь, потому что ты только практически прилетел, еще звездная пыль, кое-где остается. И дальше ты приступаешь, и уже, конечно, вспоминаешь то, что пройдено, да, что-то ты прекрасно закрепил, работая на борту, и иногда даже знаешь больше, чем уже инструктора, потому что ты работал на практике с изделием. И основная такая роль отводится, конечно же, подготовке к экспериментам. Потому что даже несмотря на то, что многие эксперименты идут несколько лет подряд, все равно добавляются новые материалы, новые знания, и поэтому вот на это время уделяется. А так, нормальная рабочая неделя, 40...
С 8 до 6?
С 9 до 6, и потом сам подготовка.
Семье тут удается время уделять? Потому что история известная, собственно, и с вашим отцом, и сами жаловались на то, что с сыновьями-то хорошо, если раз в неделю удастся с ними пообщаться,
ну,
нормально.
Стараюсь, конечно, по крайней мере, выходные, хотя, видите, вот сегодня суббота, а я с вами.
Да.
Ну, выходные стараюсь, конечно, проводить в семье, и, ну, если получается, вечерами, конечно, тоже.
Угу.
Ну, как бы работа есть работа, и пока у нас в России, наверное, работа на первом месте.
Звездную пыль упомянули, жена пылесосом вычищает, да? Типа тайфун там или как?
Ну да.
А запах космоса разобрались или в третий раз собираетесь? Нашел в одном из ваших интервью о том, что когда возвращаешься после выхода в открытый космос, то некоторое время стоит определенный запах, причем не зависит от отсека.
Да, он недолго присутствует, буквально, может быть, там, после того, как уже открыли люки в станцию, может быть, часа полтора максимум, он еще какой-то след остается. Ну, пока не знаю. Пахнет необычно и, ну, не сказать, что приятно, но и не противно. То есть ты нормально его воспринимаешь, и он такой, ну, загадочный, наверное.
Ну, может, эффект радиации космической, жестких лучей, кстати, тут один из вопросов, какую дозу получили, какой степенью космического облучения, спрашивает Бастер 77, подвергли свой организм. Насколько серьезна вообще проблема?
Эта проблема достаточно серьезная, и по количеству, наверное, аппаратуры, которая меряет радиацию на борту, это, ну, если не брать систему жизнеобеспечения, там какие-то другие жизненно важные, опять же, приборы, то у нас большое количество датчиков как внутри станции в разных местах, так и снаружи, и обязательно дозиметр с собой мы носим. Но дозиметр запакован в такой пластиковый
чехол,
да, и, ну, с него снимают данные, нам говорят, что все хорошо.
То есть вы не можете сами посмотреть?
Вы знаете, сами мы не можем посмотреть. Причем, опять же, ведь измерение радиации, оно в разных идет, да, там есть в радах, в зивердах, там и так далее. Поэтому это достаточно сложно, и одни датчики в одном снимают, другие в другом. И если смотреть на те цифры, когда вот у нас есть, которые мы проверяем и записываем, мы на Землю сдаем, то там вообще какие-то там совершенно нереальные цифры, типа там Е в степени второй, третий и так далее. Но это, конечно, микродозы. Если серьезно, то примерно внутри станции мы получаем, наверное, двойную дозу, тройную от той, которую получает человек на Земле находясь. Угу. Хотя, опять же, в каком месте отсека даже находится, это тоже играет роль. Ну, а во время выхода двойную по сравнению с тем, как находишься внутри станции.
Угу, поэтому и ограничивается, помимо всего прочего, время выхода, да?
Время выхода ограничивается, на самом деле, работоспособностью скафандра. У нас есть такой параметр, вернее, так скажем, литиевый поглотитель, который поглощает СО2, то есть углекислый газ.
Угу.
И, собственно, вот этот литиевый поглотитель, он может работать в течение 6 часов. Сейчас новая модификация вышла, которая позволяет уже и российским космонавтам работать до 8 часов в открытом космосе. И, собственно, только это ограничение было, потому что по запасам кислорода там еще остается еще намного, и по всем остальным, в общем-то, параметрам тоже.
Угу. Тяжело в открытом космосе работать? Чужая среда.
Тяжело.
Тоже ваш... слова. Психологически тяжело или что? Есть ощущение того, что вот, не дай бог, там оторвется, улетит или что? Из-за чего
тяжело? Физически тяжело. Потому что ты работаешь в скафандре, который наддут. Да? То есть перепад у нас атмосфера, получается 0,4 атмосферы.
Угу.
То есть стальной корпус, у тебя рукава, да, и перчатки. Это все наддуто. Ты постоянно работаешь, все перемещения, в основном руками, конечно, потому что, ну, только этим да, ты можешь держаться или перемещаться. И все перемещения, так как у нас идет двухфаловая страховка, то есть постоянно хочешь переместиться, два карабина, раз, два, сам, четыре нажатия. И вот так вот в течение там, 6 часов, 7, ну, сколько получится, задача насколько поставлена. Поэтому, ну, опять же, если вы смотрели уже мои интервью, то это как вот попробовать, можно взять эспандер кистевой и, ну, попробовать там покушать, да, с кистевым эспандером постоянно, ну, вот уже будет ощущение, что это такое. В основном, то есть, забиваются руки, и, конечно, плечевой пояс тоже устает, но мы готовимся к выходу, то есть, и делаем упражнения физические перед выходом, у нас тесты всякие есть, поэтому выходишь подготовленным.
Ощущение вот этого избыточного давления, ну, для космоса избыточного, оно что, это тяжесть в руках дополнительная как бы?
Это постоянное сопротивление. Ты постоянно преодолеваешь сопротивление.
Вот именно это есть, как с резиной, да, уже не
да,
с эспандером.
Да, 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 да. То есть ты постоянно, да, то есть здесь у тебя получается два кистевых эспандера, а здесь у тебя вот стандартный наш эспандер. Вот ты вот в этой так и работаешь. Ну, и при том надо еще крутить гайки, которые не всегда получается закрутить, прокладывать кабели, которые не всегда угадываются в размерах, да, там, и так далее. То есть бывает чуть покороче. Хорошо, когда длиннее. Ну, то есть есть всякие нюансы работы. Но вот то, что вы спросили вначале о вот этой психологическом барьере, наверное, здесь все зависит от человека и с кем ты идешь. То есть если ты идешь с нормальным партнером, мне повезло, все три выхода у меня были хорошие ребята, то здесь, ну как, просто внимательнее. Надо быть внимательнее. Но это вся профессия космонавта.
А что значит ненормальный партнер? Какой партнер не может считаться нормальным? Или вы бы не считали его нормальным?
Опять же, наверное, здесь каждый свои критерии выдвигает, как любой человек, да, но...
Ты что,
если ты как-то не можешь ему, наверное, доверять полностью.
То есть нет вот этого чувства плеча.
Да.
А это бывает? То есть у вас, как вы сказали, не было, вообще бывает?
Ну, мы же все люди, и хотя нас подбирают по определенным, в том числе и психологическим параметрам, но все-таки есть определенные экстремумы, да, где даже, казалось бы, ты попадаешь вот в этот, там, я не знаю, квадрат или круг, да, вроде как одинаковых людей по физическим данным, психологическим данным, по взаимоотношениям, но все равно есть некие противоположности. Поэтому, ну, наверное, есть, да, и такие космонавты, ну, правда, ну, мне, опять же, наверное, повезло, мне нет таких коллег, среди моих коллег, с которыми я, наверное, не смог бы летать. Ну, я так надеюсь, по крайней мере.
Опять же, в одном из интервью вы сказали, что на Марс не полетели бы слишком далеко и пока не прогнозируемо. Луну с удовольствием, причем так поработать несколько недель.
Да.
Ну, Луна-то уже освоена, Марс не притягивает в этом смысле. Почему? В чем главная проблема? Об этом много пишут, но тем не менее.
Вы знаете, может быть, потому что где-то внутри себя... так как реалист, что ли. То есть и мечтать о том, что возможно сбудется. Чтобы не было какого-то горького разочарования, что ты положил жизнь на и усилия огромные, да, какие-то жертвы, а оно вдруг раз и не сбылось. И не по твоей причине, а по каким-то независимым от тебя причинам. И все-таки, мне кажется, вероятность полететь на Луну, она сейчас значительно выше. Ну и все-таки, и опять... Есть уже определенные задачи, вот что делать, да, по крайней мере, даже развернуть базу, ну, это же интересно, построить что-то, пожить там, как...
А длительный полет не смущает, но вы пока в общей сложности, там, грубо говоря, год были на орбите, да, два раз полгода, если так совсем уж примерно брать, ну, туда там побольше, не, немножко, как бы в один конец. В чем проблема длительного полета, если вдруг...
Вообще длительно?
Ну, да.
Вы знаете, это достаточно много факторов. То есть мы можем рассматривать только человеческий фактор, мы можем рассматривать технический фактор, вот как бы два направления, но если взять человеческий фактор,
прежде всего,
то все-таки, и мы говорим о полете на Марс.
Да.
Да. Ну, конечно, это замкнутое пространство и ограниченное количество людей, с кем ты можешь лучше пообщаться. Плюс накладывается уже, если здесь мы когда разговариваем, ну, с Землей, с центром управления полетом, у нас вообще нет никакой задержки. Угу. Может быть, задержка там полсекунды, если ты разговариваешь по спутнику, ну, через спутник. Там же уже будет задержка, причем она будет даже не секундная, она будет уже в минутах выражена. И, ну, как-то мне кажется, вот этот дефицит общения с людьми, он будет сказываться. И мне кажется, это тоже, ну, как психология. Психологический фактор, наверное, один из таких основных.
А биологический, медицинский в смысле? Тренировки достаточно обеспечивают? Сколько вот вы выходили первый и второй раз? Это разное время из состояния невесомости на Земле, адаптация, реадаптация земная?
Вы знаете, примерно то же самое получается. Субъективно, так как организм вспоминает, он как что ты в невесомость летишь, он вспоминает, что ты был уже здесь, что эта среда...
Привет свои, говорит.
Да, ну, примерно так, да. То есть он помнит уже что-то, он понимает, что это враждебная среда, но он уже в ней был и спокойнее реагирует. Точно так же и во время возвращения. То есть где-то на подсознании уже ты готов к тому, что опять гравитация будет, опять все будет тяжелое, опять все будет падать, какое-то время будет дискомфорт, там, ну, какие-то будут, может быть, даже и проблемы, которые решаются, но и вот все-таки, опять же, ты так как это все понимаешь, ты как-то прогнозируешь, мне кажется, вот второй был раз полегче выходить из этого состояния, где-то, может быть, берегся больше. Потому что первый раз возвращаешься...
Оберечься в космосе... А, это на Земле.
На Земле. Да-да-да.
А в космосе больше работали там, на беговой дорожке?
Ну, когда я сказал «беречься», имеется в виду, что первые трое суток, особенно так, даже первый день пребывания, когда ты прилетел первый раз, и ты чувствуешь, что я вроде как себя хорошо чувствую. Да, все нормально, да, я там могу сейчас походить побольше, я могу. И ты наступаешь, на самом деле, на все те же грабли, на которые наступали твои предшественники. На следующие сутки все ухудшается, и ты выползаешь из этого плохого состояния. А если ты побережешь себя, допустим, вместо того, чтобы стоять, ты сядешь, а если есть возможность, еще и полежишь, то потом ты остаешься на этой полке, и тебе уже, соответственно, не отсюда надо выходить, а вот так вот. Угу. И поэтому к хорошему самочувствию ты выходишь несколько быстрее.
Что медики говорят, необратимых изменений не происходит вот при нынешних методиках тренировки? Ну, после невесомости. Ну, там, понятно, костная ткань, мышечная ткань.
Ну, костная это... ткань, к счастью, восстанавливается. И вот буквально там, пару месяцев назад возили на обследование как раз в рамках вот этого прогнозирования. Сказали, что все нормально, полностью восстановился, как даже до первого полета получается. И сейчас, как, вот, не парадоксально, уж казалось бы, летаем даже не один десяток лет, а появляются новые проблемы. Вот никогда не было, сейчас появилась проблема с глазным нервом. Вот сейчас врачи и... У нас в России и американские, собственно, они даже как-то начали это дело инициировать, бьют тревогу о том, что вот космонавты могут не просто ухудшается зрение, а вообще до потери зрения. Почему, никто не знает пока. Вот сейчас разбираются.
Угу. Ну, будем надеяться, что не будет таких крупных проблем, медицина справится.
Да, и, конечно, слух может садиться. Если не защищаться, то тоже можно потерять слух. Потому что ты же работаешь постоянно, работающие вентиляторы. То есть в среднем 70 дБ, белый шум. Поэтому если как-то не использовать, грубо говоря, затычки...
Молодежь надо набирать ту, которая вон, в наушниках всю жизнь свою проводит.
Им уже не страшно.
Им не страшно уже. Один из способов набора. Начальником хорошо было быть? Вы же были руководителем... Как это называлось?
Командир отряда
космонавтов. Да, да, даже две итерации.
Но это очень сложная позиция в центре подготовки космонавтов, потому что...
А что зависит от этой позиции? Назначение на рейс зависит?
В экипаж, да, конечно. Командир экипажа, командир отряда космонавтов, он принимает участие во всех комиссиях по назначению в экипаж. То есть изначально, когда только садятся специалисты центра подготовки, да, руководство, и там на карандаше собственно говоря, расписывается вот эта там очередность, назовем ее так, потому что планирование начинается примерно за 2.5 года mm-hmm. до старта, такое предварительное, конечно, оно как еще, кто еще лучше знает своих подчиненных, как не командир отряда.
А много народу вообще принимает решение о назначении?
Изначально, так скажем, предложения, оно рождается в центре подготовки космонавтов на основании там экзаменов, медицинских обследований, и порядка 5-7 человек.
Угу. То есть это всегда коллективное решение?
Как правило. Потому что, опять же, конечно, есть командир отряда космонавтов, который знает своих подчиненных, есть начальники управлений, которые курируют определенные направления, да, то есть там теоретическая подготовка, практическая подготовка, там, выживание, медицинское управление, то есть, опять же, у них может быть более полная, развернутая информация по конкретному космонавту. Поэтому, когда принимается решение на конкретный полет иногда, то очень важно знать, допустим, может быть, а как вот здесь. И тогда, естественно, то есть один человек, ну, ты все равно не можешь охватить всю подготовку так, чтобы досконально. Угу. А мелочей нет.
Организация, ну, по типу чисто военной, то есть единоначалие в отряде подготовки космонавтов, либо с армейской службы, ну, вы же служили да. летчиком, да? В да. общем, можете сравнить, есть какие-то послабления и особенности?
Ну, послабление может быть только в том, что мы теперь не строимся по утрам, как когда были в армии, как традиционно это делается в воинских частях, а так, да, единоначалие, хотя некоторые вопросы, они выносятся на общее обсуждение в зависимости от, так скажем, важности или какой уровень этого вопроса, могут привлекаться или космонавты уже с опытом полетов, то есть эксперты, может это приниматься на общем собрании отряда. Но вообще, конечно, да, командир отряда, он, как и любой командир, несет ответственность и, собственно, последнее слово за ним.
Насколько я понимаю, когда в запас вас уволили, то вы не перестали быть, а были переназначены командиром отряда. Я что-то недопонял.
Тут когда-то там получилось так, что как раз пока мы были военными, то я был замкомандира отряда, а когда мы стали гражданскими, то есть при увольнении из армии, при переназначении, то меня назначили командиром
отряда. То есть командир отряда, гражданское, в общем, фактически лицо. Так получается.
Ну, сейчас, да.
Сейчас, да.
Да, да, конечно. Но у нас сейчас все гражданские.
А, как это? Я что-то, значит, упустил в этом, что все у космонавты нас... стали гражданскими,
да.
Чисто гражданская
да,
организация?
Да. У нас сейчас Центр подготовки космонавтов, это полностью гражданская организация, уже с...
2012 или с 2009, да?
С 2009 года,
там
да.
были эти назначения. О, как интересно.
У нас оставалось некоторое время 210 военнослужащих, в том числе и космонавты были. Угу. Но потом министр обороны Сердюков принял решение, что военные космонавты не нужны, и нас всех сделали.
То есть даже тех, что приходят летчиков там со службы, они тоже становятся гражданскими.
И это стало да? проблемой, потому что мы потеряли этот ресурс, как военных летчиков набирать теперь мы не знаем. То есть вот набор, который был 2.5 года назад, пришло у нас трое военных, один из ребят, именно военный летчик, ему пришлось уходить в запас, он, конечно, потерял. И, может быть, даже в своей мечте не стать, там, не знаю, генералом.
Продолжим через несколько минут. Напомню, Сергей Волков, Герой России, российский космонавт, гость программы «Без дураков».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях в программе «Без дураков» космонавт Сергей Александрович Волков. Во второй части о жизни и ответы на самые разнообразные вопросы, которые приходят к нам в эфир. Пишите, смс для этого есть, интернет для этого есть, твиттер есть. Много всего для этого у нас есть. Родились вы под Харьковом, по-моему, да? Где-то в Харьковской области, в городе Чугуеве. Но уже, насколько я понимаю, в школе учились в Звездном городке, так что довольно рано уехали.
Да.
Родственники, знакомые там есть на Украине?
Да, у нас все родственники там живут.
Как оценивает нынешнюю ситуацию?
Здесь такой вопрос, что...
Непростой.
Непростой вопрос.
Вы к ним ездите или они сюда приезжают? Вы вообще общаетесь?
Ну, за этот год нет.
За этот год нет. Звездный городок. Раньше был, ну, совсем, можно сказать, почти военный городок. Сейчас он остался такой же, несмотря на статус гражданский или нет, он закрытый.
Это все равно закрытое административное территориальное образование, поэтому забор остался, проходные остались. Просто не стало военных и солдатиков.
В школе учились в Звездном. Чем-то отличается от других школ? Кстати, ваш-то сыновья, сын, наверное, старший, да, он в школе там же, в Звездном учится?
Да, в этой же школе учится. Наверное, у каждого та школа, в которой он учился, это самая лучшая школа. Очень хорошая школа. Ну, чем она отличалась, наверное, от других школ, что у нас бассейн был в то время, поэтому, наверное, единственный в районе. А так, да, наверное, школа как школа. Ну, углубленное изучение языка было у нас. Так, как я и сказал, у каждого своя школа, мне кажется, это самая лучшая, которую можно только найти.
История известная, о вас рассказывали, напомню, что космонавтом быть не мечтали, да? Хотели быть летчиком в какой-то момент. А потом история, когда подали заявление в отряд космонавтов, отец об этом не знал.
Да.
И отцу пришлось уйти тогда по договоренности, да, при вашем приеме в отряд космонавтов.
Да, это было условием, когда уже все, я прошел отбор, мандатную комиссию, собеседование в Роскосмосе. И тогда вот и было сказано, что я там даже не знаю, по какому закону там, рабоче-крестьянской еще Красной Армии, что отец и сын не могут служить в одном подразделении воинском. И поэтому, как условие моего приема, было то, что он пишет рапорт об увольнении. То есть, хотя мы, получается, поработали месяцев 8. То есть он был командиром, я был подчиненным. Ну, я не хочу сказать, что мне было легко, потому что жить с командиром отряда в одной квартире – это очень тяжело.
На самом деле, разобрались с отцом, он не остался, ну, как бы зуб на вас не держит за это.
Ну, я надеюсь, я не разочаровал его, и, конечно, это было для меня дополнительной ответственностью о том, что если, не дай бог, не получится, то получается, что его жертва была напрасной.
Угу. Ну, не напрасно. Есть шансы третий раз полететь, а там и до Луны, в общем, относительно недалеко. Про набор в группу космонавтов. Вам, собственно, забыл вопрос еще, который хотел. Как сейчас набирают в космонавты? Понятно, что сейчас не только военных. Мы начали об этом говорить немножко в прошлом часе. А скорее даже не военных. У военных возникают проблемы, поскольку приходится увольняться из армии, да, в связи с набором этой группы космонавтов. А у вас росточек-то не маленький, в общем. Мы рядом стояли, там 180 с небольшим. Это давно такие послабления случились? Потому что в первых отрядах космонавтов, по-моему, там ограничения были гораздо более жесткие.
Да, там были пожестче ограничения с ростом. Сейчас допускается рост сидя 95 сантиметров, то есть не больше. И это, наверное, даже больше ограничений, чем рост стоя, потому что ложемент, само вот это металлическое основание его, оно жестко привязано, и больше его никто не сделает, оно стандартное. И у тебя должен быть еще запас на вырост, потому что во время космического полета мы вырастаем, каждый по-разному, то есть межпозвоночное расстояние увеличивается, и поэтому, когда нам отливают уже ложемент, вот эту часть основную, то...
Она чисто индивидуальная всегда.
Она индивидуальная, потому что у каждого же, ну, спина, она же отличается по-любому, мы кажемся все одинаковые, да? А то всегда оставляют запас. И за 3 недели до посадки примерно, одна из приятных, да, процедур, это когда смотришь, у тебя в расписании состоянии примерка ложемента перед посадкой. То есть, значит, уже осталось совсем недолго. И тогда вот мы летим в корабль уже свой и примеряем, замеряем, сколько у нас там сантиметров остается, докладываем на землю. И так далее.
Ну, заменить-то можно в случае чего? Или тогда не спустят, если не впишешься в ложемент?
Нет, заменить уже нечем. И запасных же нету, и он ответит конкретно про тебя.
А смысл тогда примерки в чем, чтобы?
А чтобы выдать рекомендации. То есть, если вдруг там как-то не вписываешься, то у нас есть, допустим, такие как костюмы пингвин, который состоит из резинок, да, то есть, постоянно утянутым, чтобы вот это создавать давление на спину, на спинной каркас. Будут, конечно, рекомендации увеличить нагрузку во время бега на беговой дорожке, потому что мы же там задаем сами себе вес. И, конечно, при занятии тяжелой атлетикой, то тоже, наверное, будет выдаваться рекомендация об увеличении нагрузки именно, чтобы немножко сжать позвоночник.
Тяжелая атлетика, вообще трудно себе представить.
Да, звучит невесомости.
Тяжелая атлетика.
Сделан аппарат, называется AirEd, это уже второе поколение такого силового нагружателя, который позволяет действительно заниматься штангой, там, качать пресс и так далее, но работа не за счет веса, а за счет того, что ты работаешь с вакуумом. То есть, растягивая, задавая
то есть, настройки. Это не амортизатор, там не резиновый.
Да, а ты тянешь вакуум.
Ага.
Первый был резиновый. Но он был попроще. Этот, конечно, сейчас уже такая очень солидная машина. Часть даже так на терминатора, на трансформера похож.
Сколько бегать приходится и чего еще делать в космосе? 2-3 часа?
2,5 часа на физподготовку в сутки дается.
Без выходных или выходные есть? Или лучше не устраивать выходные в этом?
Вообще, по циклограмме, 3 дня занятий, 4-й день отдых. Но лучше заниматься каждый день. Потому что, хотя делаются эксперименты, вот, и как и с нашей стороны, так и с американской. То есть попробовать нагружаться больше в один день, потом один день не нагружаться. Но, опять же, вот из личного опыта, когда у нас сломалась беговая дорожка, и мы 10 дней не бегали, а только занимались на велоэргометре, через 10 дней встал на дорогу, как будто вообще не бегал. Опять все заново, опять все это тяжело, опять все это сложно, и ты бежишь, и пульс зашкаливает и так далее. Поэтому лучше, может быть, меньше нагрузиться, но все равно пробежать. Хотя иногда, конечно, как и на земле, не хочется. Идешь на эту дорожку, плетешься, да?
Там история с починкой дорожки была смешная. Кто придумал вот этот способ-то гелем для бритья мазать, чтобы не разлетались? Там же надо было сверлить вроде, да? Эта история такая была?
Нет, это
не совсем
немножко
другая легенда.
Нет, действительно применяется или гель для бритья, чтобы стружка не разлеталась, не так сильно, по крайней мере, мелкая не разлеталась. И действительно очень хорошо помогает, особенно вот эту мелкую-мелкую собирать. То есть прям смотришь, как она туда прям набирается. Но главное вовремя успеть этот потом шарик снять, потому что он в какое-то время накапливает критическую массу и может улететь. Тогда большое количество этой мелкой пыли может попасть в глаза или куда-нибудь еще. Честно говоря, кто придумал вот именно использовать гель при сверлении, я не могу сказать, но нам рассказали это на энергии, когда мы были там на занятиях по инструменту, и как подсказали, что вот, ребята, будете сверлить, помните, что надо использовать.
А в вашей практике бывало, когда надо было что-то вот придумывать, совсем такие нестандартные задачи?
Нестандартные задачи частенько бывают, ну, одна из таких... Ну, уж совсем неожиданно нестандартных задач было. Это мы меняли дверцу в туалете. Ну, она там не дверца, а такая, как шторка. Она ходит туда-сюда. Пришла новая совершенно дверца. Можно сказать, такая одна из первых. Мы еще только тогда с Олегом Кононенко. Первый полет наш был. И, конечно, старались все выполнить очень там, максимально, как вот положено, по бортовой документации. И нам прислали чертеж. Настоящий инженерный чертеж. Я говорю: Олег, слушай, ну я все понимаю, там, что у нас техническое высшее образование, но я-то не конструктор. Я так в целом там понимаю, о чем речь. Ты у нас закончил гражданский вуз, давай, читай. В общем, начали мы эту крепить дорожку. Не дорожку, а планку там, да, дверцу. Все хорошо, закручиваю один болт, второй болт, третий болт, смотрю, идет как-то с перекосом. А в самом низу разница в 2,5 сантиметра. Думаю, наверное, мы как-то неправильно поставили. Мы так посмотрели, повертели, но она выглядит одинаковая. Ну, у нас всякое же может быть, что надо было перевернуть. Мы сняли, перевернули, поставили. Все равно не хватает 1,5 сантиметров. Ну, вот пришлось, конечно, досверливать. А так, про нестандартные ситуации, опять же, я не зря сказал про кабель, допустим, который может быть короче. На выходе так и получилось, во время третьего выхода мы тренировались в гидролаборатории у нас в центре подготовки космонавтов, и мы видели, что кабеля не хватает длины. То есть, если его прокладывать по вот именно маршруту, как положено, вдоль поручней, то буквально вот, вот столько не хватает.
И, примерно,
да, да. И нам сказали, ребят, ну, это для тренировок, там не учли, но на борту будет настоящий, конечно, там все будет учтено, и там не переживайте, все прокладывайте. Мы начинаем прокладывать кабель, все аккуратненько там подвязываем его, вставляем в специальные там держатели, закручиваем их. И само место, куда его надо было, где ждал ответная часть, очень удобно для работы. Там сходятся два модуля, и получается, что туда подлазишь, там очень плохо все не развернуться, потому что везде антенны. Ну, ты же в скафандре, габаритный размер несколько больше. И я бухту разматываю, и Саша Самкутяев, как раз мы выходили, вот он буквально месяц назад вернулся со второго полета. Он говорит, слушай, не хватает. И я смотрю, он висит на фалах, у него в одной руке ответная часть, в другой руке кабель. И он мне показывает
те самые полметра.
Ну, что делать?
На землю... Даешь кусачки, зачищаешь изоляцию, скручиваешь.
Ну, сделали все точно так же, как в гидролаборатории. Просто вытащили из держателей, получилось где-то, так скажем, по косой дорожке проложили его. Ну, надо было задачу выполнить, потому что кабель очень важный, обеспечивающий работу аппаратуры, которую мы только что установили, и без этого кабеля ее нельзя было оставлять. То есть, если кабель не соединить, не будет подаваться обогрев, не будет сниматься телеметрия, не будет сниматься информация и загубится, она просто погибнет через пару витков. То есть, ее надо было тогда бы срочно демонтировать и тащить обратно. Ну, поэтому было принято решение, что и мы сделали, собственно, точно так же, как тренировались.
Понятно. Давайте к вопросам, которые пришли до эфира. Несколько вопросов. Есть ли интернет на МКС и насколько быстро, Юрий Кулешов спрашивает?
Интернет сейчас есть. Как говорят ребята, достаточно быстрый. В 2011 году я как раз делал наладку компьютеров, которые для интернета, но тогда еще он медленно работал. И если вдруг кто-то параллельно входил в сеть, то тогда вообще все сразу висло, и поэтому тогда не работали. Но сейчас ребята говорят, что очень хороший, нормальный интернет, можно спокойно работать. Насчет просмотреть ролики не знаю, но у нас как бы две версии есть. Есть такая обрезанная, да, то есть которая идет, подгружается центром управления полета, и ты в нем работаешь, но не совсем как бы в реальном времени. То есть та же самая почта, она как было, да, то есть буфер, ты пишешь, потом это все скачивается и распространяется. И точно так же
во время сеансов связи.
Да, во время синхронизации. 2-3 синхронизации в сутки было. Сейчас это уже, ну, судя по тому, когда у нас идет переписка, что я написал, и мне в течение пару часов ответили, ну, понятное дело, там занятость, не до письмоводчества, то все быстро достаточно работает.
А телефонная связь? Та история, когда еще в первом полете вы позвонили жене и сказали, что выходи смотреть на нас над Сочи пролетает. Она как работает? То есть это в реальном времени?
Да, это в реальном времени.
Только в сеансы связи, либо можно в любое практически время?
Значит, телефонная связь, возможно, когда есть спутники. То есть если смотришь, покрытие спутников есть. Как правило, оно почти всегда есть, если орбита не солнечная. То есть аппаратура вся работает, то, в общем-то, можно, да, позвонить в любое время.
Это понятно.
Это через спутник, да, идет. И видеоконференция проводится раз в неделю, ну, я имею в виду семейная, потому что еще там есть видеоконференция с врачом экипажа, тоже раз в неделю проводится. Но здесь мы в строго определенное время выходим.
Компьютерные игры играете, кстати? С собой берете что-то, не только, наверное,
там нет. Нет времени, и, честно говоря, столько много вокруг интересного, что тратить время на игры, какие бы они, может быть, увлекательны не были, просто даже желания нету. Хотя они есть на борту.
А что, фотографирование или что? Вот вы же, по-моему, говорили, кажется, вы или я уже, может, что-то путаю, что после любимого развлечения разговоров с родными и близкими на втором месте это фотография в космосе в свободное время.
Да, фотографирование каких-то мест, иногда любимых, да, то есть если ты был в этом месте, в этом городе или там, не знаю, на курорте, то всегда интересно посмотреть, сфотографировать его. Если в этом городе живут твои друзья, то, конечно, сейчас есть у нас различные ресурсы, которые тебе ты можешь спокойно с любого, да, телефона взять и посмотреть спутниковую картинку, но, как мне кажется, как любая авторская работа, фотография, сделанная космонавтом, она все равно лучше, чем... Ну, как спутников, какая бы она, может быть, и более крупная не была.
Реальные исследования ведутся в космосе, либо это работа по сборке, ну, салют, когда еще летал, говорили, что работа, собственно, стала работой ремонтной, там замена узлов и так далее. То есть, вроде как, ремонтники-космонавты стали, потом монтажники станцию собирали, да, потом такелажники или кто, когда, значит, прилетают грузовики и так далее. Остается вообще время на работу, либо космонавт – это придаточная функция фактически к космической станции?
Остается время на работу, и постоянно прикладываются усилия для того, чтобы этого времени было все больше и больше. То есть даже между моим первым полетом в 2008 году и вторым в 2011, на, по-моему, 30% времени уже больше было именно на науку. И здесь у нас тоже так, как, ну, такой, мне кажется, факт известный, что как вот подсчет сбитых самолетов, да, у нас и у немцев, да, как мы считали, как немцы считали, так и здесь, там, как подсчитывается время на науку у американцев и у нас. И они там, что вот мы там 40 часов в неделю делаем науки одной, но они туда же включают уже и подготовку к эксперименту. То есть астронавт начал собирать оборудование там по шкафам, да, грубо говоря, в одном месте, у него уже пошла наука. У нас наука идет, ты включил оборудование и выключил. Вот это наука. Все, что ты делал до этого сбора, это не считается. Поэтому в целом, так скажем, если рабочий день у нас, как и на Земле, 8 часов, ну, часа 3 в день, если все нормально у нас, да, никаких авральных работ нету, то каждый космонавт примерно в день делает.
Научная работа.
Именно научная работа, да.
Мэм пишет, возвращение к космическим челнокам неизбежно. Что делают проектировщики космических систем в этом направлении? У нас что-нибудь... Вам, кстати, предстояло лететь на одном из шаттлов, но так и не случилось, по-моему, да?
К сожалению, да.
Замена произошла.
Да.
Как думаете, на самом деле, по этой проблеме? Одноразовые или челноки?
Вы знаете, если делать какой-то корабль, да, то нужно, прежде всего, наверное, представлять задачи. Какие задачи мы будем решать, используя тот или иной тип корабля, который будет доставлять что-то, ну, полезную нагрузку на орбиту. Если эта задача... И, конечно же, возвращать. И, наверное, для нас все-таки важно, что мы возвращаем с орбиты, потому что в этом, собственно, ценность, да, результаты экспериментов. Конечно, сейчас очень много, благодаря современным технологиям, это обработка цифровой проходит на борту, да, и, конечно, есть там эксперименты, ну, как если ты вырастил пшеницу, ты никак не обработаешь ее по-цифровому, ты должен ее вернуть. Mm-hmm. Если ты получишь какие-то результаты, ты должен их вернуть именно физически. Но много аппаратуры, которая именно позволяет обработать всю информацию, которая получена в результате эксперимента прямо на станции, все это записать на видео, цифровые носители и вернуть. Поэтому гигабайты, да, там памяти, терабайты возвращаются и обрабатываются. Что же касается челноков, ну, как показала практика, очень дорого. Очень дорого, и опять же, какая задача? Что мы ими будем делать сейчас? Насколько у американцев, мы говорим, да, ну, мы все время сравниваем, американцы мы американцы, европейцы. Ну, да, у американцев есть, они взяли вот наш бор, да, и начали его обрабатывать, и вот тоже как-то хотят использовать. Вот, но основное средство доставки астронавтов все-таки планируется, когда они его запустят, это будет одноразовый корабль. Точно так же, как и наш перспективный транспортный корабль, он тоже пока планируется именно как одноразовый. Хотя, опять же, это можно назвать условно, да, вот одноразовый, что именно одноразовый? Одноразовый у нас, на самом деле, оболочка, капсула. Если мы берем внутренности, у нас приборные доски летают по 5-7 полетов, у нас агрегаты внутри спускаемого аппарата летают тоже не один полет, и если есть возможность, мы даже системы стыковки возвращали, они тоже летали у нас не раз. Поэтому здесь все так.
Наши американцы, китайцев не берем в расчет с их программой, в том числе? Либо они уже продвинулись достаточно, чтобы считать их реальным технологическим движком космонавтики?
В любом случае, они очень стараются, и хоть идут таким полусвоим путем, ну, как бы анонсируя всем, что не своим путем, на самом деле, если посмотреть повнимательнее, да, как-то все, то всегда можно найти, откуда это все взялось. Что-то из России, из Америки практически
мало. То есть реальных технологических прорывов пока не видите, по крайней мере.
Ну, что-то они, даже копируя, наверное, улучшают. То есть здесь надо тоже им отдать должное. То есть все-таки, там, если взять бытовой отсек, он у них все-таки побольше, да, в корабле, чем наш. Хотя спускаемый аппарат, сложно найти 10 отличий. Если взять станцию, то тоже уже это где-то мы видели все. Поэтому я бы не стал недооценивать все-таки, потому что и говорить, ну, вот они там младший брат. Но, как показывает практика, они очень быстро схватывают, очень быстро учатся. И как знать вот этот момент, главное не упустить, мне кажется, когда нужно вовремя подставить им плечо, чтобы стать их партнерами.
Любопытный вопрос от Марата. Интернет облетели фотографии с МКС, на которых показано, как фото Королева, Гагарина и других постепенно вытеснили иконы. Прокомментируйте, если сможете. Марат из Вятки спрашивает. Действительно
так? Не совсем так. Фотографии и Циолковского, и Королева, Гагарина, они присутствуют, никуда не делись. И иконы тоже есть, конечно, тоже они никуда не делись. Здесь, наверное, идет еще от экипажа, да, что, какую часть сегмента назначить красным углом, да, куда поставить иконы. То есть кому-то, вот, ну, может быть, по каким-то причинам нравится, чтобы иконы были вперемешку с фотографиями Циолковского, Гагарина, Королева. Кто-то считает, что иконы должны быть отдельно. Поэтому здесь все-таки снимки надо смотреть от экипажа к экипажу.
Спасибо вам огромное. Еще раз поздравляю вас с праздником, замечательным праздником 12 апреля. И напомню всем, что в программе «Без дураков» был российский космонавт и герой России Сергей Волков. Удачи вам большое.
Спасибо большое. С праздником.